Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Мы с вами начинаем. В ближайшие 2 часа будем обсуждать с вами темы, которые я для вас подобрала. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. По традиции давайте с движения в городе.
В движении.
Тем более пятница сегодня. 5 баллов показывает Яндекс. Да, 5 баллов. С перспективы, кстати, небольшого ухудшения дорожной ситуации. 6 баллов будет вот в 5, 6 и 7 вечера. Потом сразу 4 балла, а потом 3,2. Вот.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы. Иноагенты смогут участвовать в выборах мэра Москвы, сообщил зампред Мосгоросбиркома Дмитрий Риот. Госсекретарь США Блинкен заявил, что США не враги россиянам. Беспилотник решил убить оператора во время имитационного испытания, которое проводили американские военные. Будем говорить про то, можно ли считать это кампанией за отмену повсеместного внедрения искусственного интеллекта. И вице-спикер Госдумы от новых людей Владислав Дованков считает, что пришло время отменить домашние задания для школьников. Будем это обсуждать в «Своей правде». У нас сегодня интернет по паспорту.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, история с возможностями для иноагентов. То есть у нас с вами сейчас есть два сюжета. С одной стороны, люди, часть людей, объявленных иноагентами, они пытаются это оспорить в суде. И сегодня по ряду процессов было заключение суда, что значит, им отказано в отмене статуса иностранного агента, то есть подтверждена законность этого статуса. И параллельный процесс следующий. Иноагенты смогут участвовать в выборах мэра Москвы, сообщил зампред Мосгоросбиркома Дмитрий Риот. Они могут не только голосовать, но даже и баллотироваться, сказал он. По его словам, такой кандидат должен будет указывать просто свой статус во всех документах и публикациях. Виктор Потуремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, так кто такой все-таки иноагент для государства?
Иноагент для государства – это статус, который заключается в том, что, ну, скажем так, субъект, получающий этот статус, должен декларировать свою связь и получение в том числе денежных средств или какой-то иной помощи со стороны за пределами страны. Ну и, как мы видим, ну, то есть это не является каким-то дискриминационным ограничивающим статусом, потому что участие, собственно, в выборах и выдвижение кандидатуры, ну, это подтверждает, что это вполне не ведет к нарушению каких-то гражданских прав.
А как так сложилось, что вот с появлением вот этого института иностранного агента так сложилось, что, может быть, совпало? Часть людей вообще, которые были признаны агентами, они уехали из России, заявили, что их фактически там предали публичному остракизму, вот, там какие-то, значит, в эфиры не пускают, статьи в статьях отказывают, не знаю, песни не крутят и так далее. А с другой стороны, оказывается, то есть они перепугались больше, чем нужно, или действительно это два разных процесса?
Это два разных процесса, и в этом смысле мы понимаем, что на самом деле, ну, давайте как бы немножко истории, то есть статус иностранного агента действует много где, в том числе в зарубежных странах, которые принято считать демократичными, и в этом смысле, ну, как это на самом деле сродни с тем, что происходит с лоббизмом. То есть, если человек лоббирует интересы какой-то группы, то это должно быть с точки зрения безопасности общества, должно быть явлено и продемонстрировано. И в этом смысле нужно понимать, что, ну, то, собственно, про что вы спрашиваете, действительно, присвоение статуса, введение статуса используется зачастую как пропагандистский инструмент То есть не важно, что за этим стоит, не важно, каким последствиям это может привести, но давайте заранее как бы бояться и заранее говорить, что права гражданина нарушены.
Угу. Виктор Александрович, а как быть с тем, что Государственная Дума, с другой стороны, пытается, например, ужесточить ответственность для иностранных агентов в случае там, нарушения положений нормативных актов, плюс, помните эту историю про третьих лиц, которые могут так или иначе потворствовать деятельности и так далее. Но если речь идет о том, что некий иноагент появляется в избирательном бюллетене, люди идут за него голосовать, плюс у него есть какие-то деньги, какой-то штаб. Теоретически, по логике Государственной Думы, этих людей тоже можно всех привлечь, потому что они продвигают иноагента.
Слушайте, ну я ставлю эти тонкости, давайте оставим эти тонкости юристам. Я все-таки
чисто социолог, политически, да.
Вот, я как социолог, мне трудно как бы здесь дать какую-то специальную экспертизу. Вот, но то, что как бы там со статусом иноагента нужно прояснение и в том числе и нормальная информационная работа, ну да, безусловно.
А что с вашей точки зрения по отношению к обществу сработало через закон об иноагентах? Ну, то есть ли у такого человека шанс действительно, во-первых, зарегистрироваться и получить какие-то симпатии избирателей, если РИОТ говорит, что ну, они могут не только голосовать, но даже и выдвигаться?
Ну, вот давайте и посмотрим, потому что на самом деле у нас нет электорального опыта, и мы ни с чем не можем это сравнить. Вот. Нужно понимать, что на самом деле гораздо большее значение, чем указание на статус, восприятии граждан и восприятии избирателей имеет личная позиция того или иного там кандидата, политического деятеля, звезды, в конце концов. И в этом смысле, с точки зрения общественного мнения, ну вот есть безусловные границы, после которого человек начинает восприниматься как враг, как чужой. Вот. И, поверьте, это не совпадает зачастую со статусом иностранного агента.
Понятно. Спасибо большое, Виктор Александрович. Я вас благодарю. Виктор Потуремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Видите, какие интересные сюжеты разворачиваются. То есть получается, что есть некое... Есть общественное настроение, вот, и есть личное отношение к иностранным агентам, есть, например, позиционирование самого иностранного агента в обществе здесь, есть мнение самих иностранных агентов, почему они признаны этими иностранными агентами, и это трактуется как некий остракизм. Вот. Но, как говорит Виктор Потуремский, действительно, если соотносить это с законодательством, то по факту одно дело как бы впечатление, которое создается, и образ, который создается, а другое дело действительно буква закона. Поэтому вот в Мосгорсбиркоме говорят, что вот да, смотрите, цитирую Дмитрия Реута, зампреда Мосгорсбиркома, по ТАССу, он интервью ТАССу давал как раз, иноагентам принимать участие в выборах не запрещено. Они могут не только голосовать, но даже баллотироваться. Единственное, что они должны быть обозначены во всех СМИ, в подписных листах, в целом в любых публикациях. Если иноагент будет зарегистрирован, то и в избирательных бюллетенях, в информационных агитационных материалах должно быть соответствующее обозначение, сказал он. Требования к кандидатам от партии самовыдвиженцам схожи, уточнил РИОТ. Единственное различие. Первые не собирают подписи от избирателей, поскольку освобождены от этого. Самовыдвиженцы должны представить Мосгорсбирком от порядка 38 тысяч до 41 тысячи подписей. Эта история уже в целом про избирательное законодательство и про избирательный процесс. Но вот по иноагентам очень интересно. Потому что теоретически можно было бы, наверное, спросить мнение у какого-нибудь иностранного агента. Но законодатели, которые создают законы, нормативные акты, которые касаются деятельности иностранных агентов, они как раз там прописывают новые пункты. По поводу того, что и людей, которые там упоминают иностранных агентов, опубличивают их, не знаю, там, денег дают или еще чего-то, то есть какой-то обеспечивают там возможность публичного выступления и прочее, они тоже теоретически могут попасть под наказание. И при этом вопрос, конечно, возникает, вот, во-первых, выдвинется ли теоретически какой-нибудь иностранный агент, решит ли он это сделать, вот, и как это будет выглядеть, в принципе. Ну, и самое главное, а как этот человек может продвигаться, если как наказание может трактоваться, что его продвигают. О нем говорят, например, о нем пишут в прессе, ну, как-то так. Не будет ли это самими законодателями трактоваться как некое нарушение? Это, конечно, интересная казуистика. Так, еще у нас есть нежелательные организации, не запрещены, но за участие в них наказать могут. Участвовать в выборах может кто угодно, но мы заранее знаем, кто победит. Все те же надоевшие лица, говорит Сергей. Слушайте, ну, вы знаете, вот, например, те, кто... есть, вот для вас надоевшие лица, вам почему-то заранее известно, кто победит. Причем на любых, видимо, выборах вообще. А кто-то скажет, что надоели очень лица, которые кричат, что они бы хотели, но они никогда не выиграют. И даже никогда в избирательных бюллетенях не появятся. Но им же очень хотелось бы. И вот эти лица тоже страшно надоели, честно говоря. Понимаете? Которые плачутся, которые... говорят, что вот все не так, и демократия не та, и еще что-то. Вот это тоже надоело, честно говоря. Поэтому все всем надоели. Видимо, так. Но все-таки здесь действительно очень интересный вот этот вот момент с иностранными агентами, которые, по словам главы Мосгорсбиркома, теоретически, хотя он говорит даже практически, могут. Главное, чтобы везде вот эти пометки были. Представляете, как может выглядеть этот избирательный бюллетень? Вот, ну, интересно. Так, еще в итоге вам все объяснит товарищ майор, говорит Панк 13. Это не товарищ майор должен объяснить, это должен товарищ юрист объяснять. Или товарищ, один из авторов, например, товарищ депутат, один из авторов закона об иностранных агентах. Вот тоже интересная тема, как будут исходить. Потому что изначально предполагалось, конечно, с одной стороны метка, но с другой стороны идут постоянные ужесточения закона об иноагентах. И уже надо как-то умудряться проскакивать через, между каплями дождя. Вот, то есть, получается, это некий запрет там на деятельность и так далее, потому что там, ну, в вузах эти люди не преподают, еще чего-то не делают, вот, а в выборах участвовать можно. Ну, интересно, как будут все-таки исходить из этого, но казуистика, правда, очень любопытная.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дальше мы с вами продолжаем. Тоже очень любопытное заявление сделал госсекретарь США Блинкен. Он сказал, что США не враги россиянам, если кто-то думал иначе. Вот. На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки, заявил госсекретарь США. Остается понять... нет ли разницы между тем, что такое процветающая Россия в логике Соединенных Штатов Америки и что такое процветающая безопасная Россия в логике непосредственно россиян, российского руководства, всей Российской Федерации. Вот. Не в этом ли кроется действительно такая разница, вот, который, в общем-то, и приводит к тем противоречиям, которые мы сейчас имеем. Александр Петров с нами, историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день всем.
Скажите, пожалуйста, все-таки что пытается донести Госдепартамент такими заявлениями, такими призывами?
Вы знаете, конечно, то, что пытается сказать Блинкин, нам сложно сказать, тем более это было выступление Финляндии, где достаточно... большая русскоязычная диаспора, и вообще многие люди помнят достаточно большой приток туристов из России. Поэтому здесь вот аудитория очевидна. То, что хотел сказать Блинкин, можно только предполагать. Мне кажется, что речь идет о неком более продолжительном периоде, о чем он говорил, это 30 лет, где были взлеты и падения. Напомним, что, наверное, наиболее... вот такое, вот, знаете, плодотворное сотрудничество в разных сферах приходится на начало 2000-х годов, и потом постепенно идет спад в этих отношениях. Поэтому, наверное, Блинкен имел в виду в целом отношения и, наверное, выводил среднюю некую составляющую.
Ну, просто важно понять, он говорит, на протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения и сотрудничество, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки. Возникает вопрос, безопасная и процветающая Россия с точки зрения американцев, она точно такая же, какой мы себе представляем безопасную и процветающую Россию?
Думаю, что здесь есть определенные отличия. В первую очередь для Блинкена, вероятно, и речь идет о безопасности, потому что, как известно, мы имеем... общую границу Соединенными Штатами, которая проходит по северу Тихого океана, мало кто об этом задумывается. Если посмотрим
Там 4 километра, да.
Страна. Угу. Да, то есть страна у нас огромная, и мы даже граничим с Соединенными Штатами. Казалось бы, если мы посмотрим, Москва как будто бы через океан. На самом деле это граница общая. И здесь напрямую, в общем, связанная с возможным каким-либо конфликтом, и это прямое, в общем-то, столкновение. Вот здесь речь идет, конечно, об этом, в первую очередь, если мы говорим о безопасности. А процветающая Россия, ну, наверное, да. Если речь идет об экономических отношениях и о развитии взаимовыгодной торговли.
Взаимовыгодной торговли. Александр Юрьевич, а для нас все-таки, в нашем понимании, Соединенные Штаты Америки, разделяем ли мы власть и непосредственно народ штатов? И для нас это безопасное государство или все-таки небезопасное?
Вы знаете, ведутся дискуссии на протяжении десятилетий, если не столетий. Вот государство и народ, что это такое? Государство как политическая форма организации общества на определенной территории, суверенная организация публичной власти. Вот если мы посмотрим какие-то вот общие, известные каждому школьнику определения, и народ, который, в общем, должен определенным образом говорить, как государство должно действовать. В общем-то, это неотделимые сущности, и народ делегирует там много те органы государственной власти, которые существуют. Но если не удаваться вот эти вот философские и политические подробности, действительно, для нас, для России государство – это государство, имеющее тысячелетнюю историю, со своими традициями, со своими принципами, которые нужно уважать, со своей историей, со своими народами. Из-за океана, конечно, взгляд более прагматичный и подчас не учитывающий вот эти озабоченности, связанные с тем, как развивается наше государство, какие народы входят и как нужно строить взаимодействие.
То есть есть проблема недопонимания, Александр Юрьевич, или есть по вот этой, по статье, скажем так, разных американских мыслителей, которые выпускались особенно в 90-е годы, когда речь шла именно о том, что, ну, условно, демократия по-американски, она понятна американцам, поэтому, в общем-то, у них снижается градус неопределенности и беспокойства, потому что все, что за пределами штатов, ну, примерно им понятно. И это тогда уровень безопасности. А когда становятся непонятные действия, становятся несогласованными, значит, с этим нужно что-то делать. Там, не знаю, войну объявлять, войска вводить, ну, как угодно, базы НАТО строить.
Ну, вы знаете, вот не случайно работа известного американского философа Фукияма достаточно давно, еще 90-е годы написано, что...
Да, я ровно не ссылаюсь,
конец,
да.
Да, помните, да, вот конечно. Конец истории, вот и вот это вот конец истории, собственно, демократия, которая развивается в Америке, то есть это вот верх того устройства. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что по вот мысли многих философов, да не только, в общем-то, его, это именно в Америке удалось воплотить тысячелетние мечты человечества о взаимодействии народа и государства, и вот это разделение властей, и сдержек противовес, многое другое. То есть с формальной точки зрения это да, это, наверное, так. С точки зрения, опять-таки, подчеркиваю, американцев. Но с точки зрения именно других государств, со своими традициями, со своими особенностями, конечно же, это ведь не учитывает. И поэтому вот такой вот однополярный взгляд на мир является, собственно говоря, вот проблемой. Я вам могу больше сказать, что вот, собственно, и проблема вот расширения НАТО на восток стала вот этой вот, знаете, вот мое глубокое убеждение, вот этим вот основным моментом, вот этим вот спусковым крючком, который привел к в результате вот этой вот детонации российско-американских отношений в худшую сторону, вот рассыпание вот этой вот конструкции. Угу. Почему? Потому как это было, ну, собственно говоря, понимание одно и понимание другое, и не было консенсуса. Вот отсутствие консенсуса в российско-американских отношениях в области диалога и ведет вот к тем проблемам, которые мы сейчас наблюдаем.
Понятно. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Я вас благодарю. Александр Петров был с нами, историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран. А давайте проголосуем тогда. По-другому проголосуем. Вот вы считаете, смотрите, вы считаете Америку врагом. Ну вот прям врагом, да. 134-21-35. Говорите, да, я считаю Америку врагом. 134-21-36, нет, я ничего не имею против американского народа, но я считаю Байдена врагом. Ну, американские власти, Блинкина, Байдена там и всю компанию. 134-21-36. И 134-21-37 вообще не понимаю, почему говорят про врагов. 134-21-37. Итак, вы считаете Америку врагом, 134-21-35. Вы считаете Байдена врагом, американцев не врагами, 134-21-36. И вы вообще не понимаете, почему рассуждения ведутся по поводу врагов. Вы вообще не знаете, как ответить на этот вопрос. 134-21-37. Лучше жить в мире... Да, ваши, конечно, по телефону тоже аргументы приму. Лучше жить в мире с США, пусть и не так богато, чем воевать. Потому что худшей безопасности, чем военные действия, на свете не существует. Вы знаете, Сергей, так случается в истории человечества, что через военные действия бывает такое, что отвоевывается безопасность, или как бы в безопасности происходит проигрыш. Вот. Поэтому, ну, если кто-то кого-то постоянно кошмарит, то, наверное, иногда кому-то стоит дать в лоб, чтобы он перестал кошмарить. Ну, примерно так. Это человеческая природа, понимаете? А если постоянно идти на попятную, ну, что значит? Лучше жить в мире с США, пусть и не так богато, чем воевать. Не очень понятно. Вот это тогда как? Во-первых, США, ну, открытой конфронтации, именно боевых действий, нету сейчас. Вот. Есть противостояние с Западом на территории Украины. Это важно понимать. Это немножечко другое. Вот. А, соответственно, ну, если... К вам, как бы, скажем так, вы говорите, в мире. Ну вот мы жили в мире с Соединенными Штатами Америки. Теперь посмотрите расположение баз НАТО в Европе, ну и вообще, где они расположены, по отношению к Российской Федерации. Так-то да, конечно. Все в мире. И на протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения и сотрудничество. Только натовские базы размещаем регулярно, в том числе и в странах бывшего Варшавского договора. А так, ничего, нормально. Так в мире, конечно, все в мире. Но это на всякий случай просто, на всякий случай. Адекватных вариантов нет, когда понимаешь причину, почему страны защищают свои интересы, но при этом веришь в возможность договориться. Так и важно защищать свои интересы через договоренности, ну, или через обострение, а потом договоренности, да. Иногда приходится идти ва-банк, а что делать? 7373-948, слушаем вас, здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я думаю, можно первый и второй пункт объединить, потому что объективно нет. США – геополитический враг России. Вы совершенно правильно сказали про базы США, про базы НАТО. А и второй пункт, конечно, правящая головка США является врагом России. То есть это совершенно, то есть органично можно объединить.
Правящая. Ну, понятно. Вот. Но все-таки нет. Я принципиально не поставила именно в объединенные эти варианты, поэтому 134-21-35 считайте Америку врагом, в целом Америку. А 134-21-36 нет, правящую верхушку да, а вот людей нет. А 134-21-37 вообще не понимаете, когда говорят про врагов, и не готовы понимать, враг это не враг. База размещается наперекор воле властей и народа тех стран, говорит Роман Иванович. Ну, то есть вы считаете, что, ну, не знаю, какие-нибудь итальянцы, немцы сразу выходили и говорят: Христа ради прошу, поставь базу. Просто поставь базу. Ну, финны примерно сейчас так выступили, Христа ради прошу. Вот, потому что там, ну, Россия страшная и странная заодно, видимо, в их логике. Ну, наверное, это так выглядит. Но, с другой стороны, базы размещаются там, потому что те, кто хочет разместить базу, они находят аргументы или это просто право сильного. Но потому что отказаться тебе невозможно от того, чтобы разместить базу. Да, это называется безопасность на аутсорсе. Вы отказываетесь от собственной европейской армии, потому что там есть американская армия. Ну, в которой служат, естественно, и европейские солдаты, но это все равно как бы объединенная армия. Это не европейская отдельная армия. Никогда не задумывались, почему нет европейской армии? Вот это тоже интересно, согласитесь. Я парень русский простой. Кто против нас, тот враг. Я не буду разбираться, все они такие или только их... Дед, говорит Костя Измитин, ну, в смысле, видимо, президент Соединенных Штатов Америки. А кто за эти 30 лет, сейчас скажу, правит, кто распродал все, а теперь нам защищать их кошельки и яхты, говорит Александр. Это другой вопрос, понимаете, Александр, там, кто сейчас... Я думаю, что люди, которые участвуют в боевых действиях сейчас на Украине, начиная в ДНР, ЛНР, частично мобилизованные, контрактники... Вот, я думаю, что у них, понимаете, они воюют не за мегапровод и не за яхты. Я думаю, что они за что-то другое воюют. Вот, никогда не было такого, что там, знаете, на ракете написали бы за яхту такую-то или за там трубопровод такой-то. Нет, это не так. Я думаю, что несколько иначе. Если будет европейская армия, то уже та же Франция с Германией, Англией воевать начнут, говорит Григорий. Есть такая версия, почему нет? Какие базы размещали российские олигархи на Западе, говорит 592-й. Какие базы, не знаю, свои, ну, большие такие, на корвет похожие, только яхта называется, а не корвет. Вот. А Блинкин, как увидел, пыльные остатки Патриота, сразу наш народ нахваливать начал, говорит 719-й. Нет, вы же понимаете, что это от лукавого. Я ж не с вами. Помните, были такие листовки? Русский солдат, сдавайся, в деревне тебя будет ждать, что там будет, картошка, там пиво и мама. Ну, как-то так, да? Похоже немножечко. 55% говорят, что Америка враг, 33% говорят, что Байден враг, а люди не враги, а 13% вообще не понимают, как здесь голосовать и не готовы рассуждать на тему враги или не враги. Новости, и мы продолжим с вами.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Поток», и мы с вами продолжаем. Ох, как вас взбудоражила тема по поводу того, враг Америка нам, не враг, мы им враги, не враги. Госсекретарь США заявил, что США не враги россиянам. На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения и сотрудничество, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки. Вот, но что-то, честно говоря, подсказывает, что немножечко разное у нас понятие в том, что такое процветающая и безопасная Россия. Вот, поэтому, ну, как-то странно все это выглядит. Он говорит, мы не хотели свергать российское правительство. У нас не было такой цели. Российское будущее должны выбирать россияне. А дальше промолчал, наверное. То есть мы не хотели свергать российское правительство, у нас не было такой цели. Думали, что сделаете это вы, потому что мы вам карточки отключили. Ну, как-то так это выглядит, правда? Вот, он этого не сказал, конечно, но приходится читать между строк, потому что иначе как объяснить то, что на самом деле происходит? Ну, вот как-то так. Вот, на как-то из посольства людей выгонять, консульство закрывать, что там еще, на рейсы не пускать, но это в Европе, правда, уже происходит. Вот, а так нет, конечно, все нормально, все нормально. Слушатель пишет, что... А еще так много наших граждан из США потребовали от Украины не наносить... А, так, это не то. А, ой, сейчас. Слушатель говорит, НАТО расширилось на восток. Это уже случилось. Нужно или смириться с этим, или перспектива убить всю страну, а то и весь мир. У кого, Сергей? Перспектива убить чью страну и с чьей стороны весь мир? Ну, то есть смириться, правда? Смириться надо. Двери открыть. Базу сюда привелось, понимаете? Как можно, конечно, потроллить и сказать, а давайте Россия тоже вступит в НАТО. Такое предложение уже было. И что в НАТО? Нет, конечно, что вы. А как тогда целеполагания у НАТО не будет? Потому что, ну, а тогда с кем НАТО будет бороться? Вот, и когда вы говорите о том, что американцы вообще нет никакой цели, там какой-то и так далее, все хотят со всеми дружить, понимаете, вот, ну, как-то так случается, просто был маленький-маленький инцидент. Была такая организация, которая, всемирная, которая занималась защитой природы. Вот, и занималась она так активно, что периодически там пыталась на нефтяные платформы лезть, работу срывать и так далее. И очень их интересовал эту организацию маленький какой-то крот на Дальнем Востоке, российском Дальнем, какой-то крот или заяц, ну, не знаю, какой-то, в общем, грызун. Очень они хотели там наблюдательные какие-то вышки свои поставить. Но так случилось, что ареал обитания этого крота или грызуна или кролика, зайца, не помню, кто был, вот прям четко находится около наших стратегических военных объектов, которые там находятся, понимаете, секретных. Вот как-то оно так случилось. Действительно, очень ценный кролик, понимаете? Что там с ним сделать? И очень там нужно вот вышки международные какие-то поставить, наблюдатели там поставить, чтобы они смотрели свои фоторужья, видимо. А кролик там бегает между этих объектов. Правда, как интересно? Очень кролика жалко. Вот, это я к тому веду, что сотрудничать с Россией, конечно, очень хочется, но когда Россия себя ведет несколько иначе, почему-то возникают какие-то другие трения и требования о том, что сдавайтесь, свергайте свое правительство, там, идите, шатайте режим, говорите Путину, что он не так делает, ну, как-то, а так все любят россиян, все любят россиян, а то, что россиян нигде не пускают никуда и так далее, и они должны каяться за все на свете, это так, частный случай, но, видимо, такая логика, не знаю.
Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Беспилотник решил убить оператора во время имитационного испытания, которое проводили американские военные. Дрон был запрограммирован на выявление и уничтожение ракет класса «Земля-воздух», а команду на их ликвидацию давал человек, пишет «Гардиан» со ссылкой на полковника ВВС США Такера Гамильтона. Но в какой-то момент искусственный интеллект решил, что оператор мешает миссии по уничтожению, и атаковал его. Когда беспилотник пытались обучить не атаковать оператора, искусственный интеллект решил уничтожить башню связи, которую используют для контакта с дроном. Восстание машин какое-то самое настоящее происходит. Вот. И, конечно, очень интересно, а что дальше? Ну, как бы это баг в системе какой-то или искусственный интеллект выходит из-под контроля, и что тогда? Роман Душкин с нами, генеральный директор АЯ-эксперт, разработчик системы искусственного интеллекта. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это могло произойти? Потому что очень интересно. Это какое-то восстание машин?
Ну, начать надо с того, что, да. Насколько мне известно, к настоящему моменту там... официальные лица США уже пытаются опровергнуть это все.
Так.
И что там было на самом деле непонятно. И почему, надо вообще задавать вопрос, почему на официальном уровне там какой-то полковник Пентагона заявляет такие вещи.
А потом мне кажется,
весь мир
может,
начинает
это...
лихорадить.
А может, это компания за отмену повсеместного внедрения искусственного интеллекта?
Да, и да? Здесь надо внимательно думать, чего стало причиной. То есть какие скрытые мотивы у полковника Пентагона,
так.
Ну даже не конкретно его, а вот там вот всего вот этого ведомства, для чего они это сделали? Ведь люди такого уровня просто так не болтают ничего, вы же понимаете.
Конечно,
да?
Естественно, конечно.
Вот, тут весь мир начинает судорожно будоражить, обсуждать восстание машины. Мало кто начинает думать именно, а почему полковник это сказал? И почему сказал именно в этот момент? И почему Гардиан про это написал? Понимаете, да?
Ну, а у вас какие да. у вас догадки? Это какая-то, не знаю, какая-то Грета Тунберг от искусственного интеллекта или что?
Я не знаю. С учетом mm-hmm. того, что Пентагон вкладывает огромные баблища на тему разработок новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, тут скорее можно было бы предположить, что они хотели бы остановить конкурентные разработки, в том числе там в нашей стране, у китайцев и так далее.
А, тех, спор хозяйствующих субъектов, понятно.
Ну, да, такое тоже возможно, исключать нельзя. И поэтому для чего он это ляпнул, как бы непонятно. Но если возвращаться к технологии и попытаться именно с позиции эксперта, который умеет, понимает, что такое искусственный интеллект,
конечно.
Объяснить простыми словами, что там произошло на самом деле, то тут тоже ситуация, ну, не совсем такая катастрофичная, как мировые СМИ хотят ее представить.
Но, Роман, это же, знаете как, я когда это прочитала, мне показалось, вот некая параллель возникла. Помните, когда Теслу испытывали беспилотную? Она там пару раз кого-то сбивала и так далее. Но mm-hmm. это же не трактовали как восстание машин, это трактовали как какой-то баг в системе.
Ну да. И здесь примерно то же самое. С учетом того, что в этой системе искусственного интеллекта использовались методы машинного обучения с подкреплением.
Uh-huh.
Есть такое направление достаточно широкое, модное. Не скажу, что новое, но сейчас в связи с развитием вычислительных мощностей начало все больше и больше применяться. Обучение с подкреплением – это вот как, ну, вообще, в принципе, любые интеллектуальные агенты, там, животные, люди, обучаются с подкреплением. Это uh-huh. такой... алгедонический кибернетический принцип, как он называется. Алгедонический, что значит? Это от греческих слов алгос – боль, и гедонос – ну как-то, в общем, удовольствие.
Угу.
То есть боль и удовольствие, отрицательное подкрепление и положительное подкрепление.
Так.
Все в мире работает так. И вот обучение с подкреплением – это когда мы систему помещаем в какую-то среду, в которой она функционирует, и среда этой системе дает подкрепление. Отрицательные за неправильные действия и положительные за правильные действия.
Угу.
Так вот, когда такое обучение с подкреплением для системы искусственного интеллекта организуется, прежде всего прописывается список действий, которые прямо вот в теории искусственного интеллекта так называются action.
Они вшиваются вот. Туда, так.
Они специфицируются, то есть они угу. перечисляют, какие действия система искусственного интеллекта может совершать. И вот здесь я как бы заостряю внимание, делаю акцент на том, что система не может совершать действий, которых не предусмотрено. У нее нет механизмов целеполагания, у нее нет механизмов волеизъявления, У нее нет механизмов придумывания того поведения, которого не было предусмотрено изначально.
То есть, получается, таким там образом, искусственный интеллект не способен там, к абстрактному мышлению, например, к чему способен человек.
Здесь нельзя вот так говорить, к чему он способен, потому что если мы рассматриваем систему узкого искусственного интеллекта, в частности, вот систему, которая управляет вот этим летальным оружием, там, ракетой или дроном, оно действительно не способно к абстрактному мышлению. А система там типа GPT-4, она способна все-таки. Поэтому здесь надо различать.
Но, Роман,
вот эта система, да.
Какие сейчас, просто интересен момент, хорошо, если мы уходим в то, что это действительно какой-то спор хозяйствующих субъектов и так просто от этого не откажутся, но почему возникают вот эти дискуссии, что ни в коем случае нельзя допустить такого развития искусственного интеллекта, что он когда-то будет, значит, не подконтролен человеку, и тут сюжеты, значит, сериал «Черное зеркало» включаются?
Но тут как бы опять подмена понятий. Что значит неподконтрольным человеку? Вот вспоминают, сегодня начали вспоминать, что там год назад, что ли, или когда-то в Турции беспилотник взлетел и убил вражеского солдата сам по себе.
Да.
Но тоже такого не бывает. Ему приказ с оператора отдал, а уж как он его там нашел сам по себе или нет, это уже вопрос автономности конкретной системы. Также и тут оператор отдает команду. Целеполагание осуществляет человек. Вот на это я буду заострять внимание. И всегда то же самое. Не будет в ближайшие годы систем искусственного интеллекта, которые будут иметь возможность самостоятельного целеполагания. Да я боюсь, что у большинства людей в мире самостоятельного целеполагания нету. Для них цель всегда извне создается.
Понятно. Спасибо большое, Роман. Очень интересно. Роман Душкин был с нами, генеральный директор АЯ-эксперт, разработчик системы искусственного интеллекта. В этом видят все-таки определенные бизнес-споры. Вот в публикации этой статьи, причем с заявлением не абы кого, а целого полковника ВВС Соединенных Штатов Такера Гамильтона, который говорит, что дрон, хотя казалось бы, вроде бы система такая... История, довольно сложная. Беспилотник решил убить оператора во время имитационного испытания. И как бы это можно трактовать, наверное, как неудачу. Но почему-то решено об этом сказать. И действительно, ведь система искусственного интеллекта, искусственный интеллект развивается вообще везде. И не получается ли это некая такая деза, то есть некая кампания за отмену повсеместного внедрения искусственного интеллекта или интенсивных каких-то внедрений систем, развития, еще чего-то. То есть всякое, в любом случае, всякое может быть. Но если посмотреть, действительно, та же самая, и американские издания, там, Economist писал, Нью-Йоркер писал, что там у компьютеров проблемы со здравым смыслом, компьютеры не способны к абстрактному мышлению, компьютер что вшили, то он и, в общем, будет воспроизводить. Нужно привлечь британских ученых, кажется, они в тему будут заодно, инопланетян найдут, пункт 13-й, НАСА искала инопланетян недавно всем миром, поэтому... Это другое. Всегда здороваюсь с Алисой, говорю спасибо, мало ли что, говорит Костя из Митина. Искусственному интеллекту что, получается, по попе ремнем дают, а потом пряник, надо срочно его защитить, а завтра с транспарантами пойду, говорит Григорий. Нет, на самом деле эта тема действительно очень футуристичная. Эта тема проникнутая конспирологией, естественно. Это много всего неизведанного, но, с другой стороны, правда, весь искусственный интеллект идет прахом, как только отрубается электричество, и все. И нету никакого искусственного интеллекта. Нет электричества, нет искусственного интеллекта. Как-то батарейки нет, тоже нет искусственного интеллекта. Сейчас же целиком и полностью... Все подчинено тому, чтобы все было цифровое, управлялось, нейросети и прочее. А там, прикиньте, нет электричества, и все, отрубился. И никак, и одни болванки остаются, больше ничего. Искусственный интеллект можно переубедить, говорит Сергей. Нет, правда, экспериментов проводится, конечно же, очень много. И мы с вами до конца не знаем, что это такое, пока вокруг этого тоже очень много конспирологии, но любопытные опыты, например, с этим GPT-чатом. На эту тему очень много пишет сейчас, например, политолог Михаил Виноградов, который к нам приходит, он пытается взломать GPT-чат и понять, на что он способен. Это тоже прикольная штука. Глеб Кузнецов тоже политолог этим занимается, тоже очень любопытно пишет эти вещи. Александр Лосев, который к нам вчера приходил из Совета по внешней оборонной политике. То есть людей умных, которые пытаются понять, а что такое искусственный интеллект в нашей с вами жизни, их достаточно много. Вот. Но тема действительно, она прям вот совсем неизведанная, и это только вот мы что-то с вами, наверное, нащупываем. Ну и заодно вот есть страшилки-пугалки, что беспилотник решил убить оператора во время имитационного испытания, башню связи уничтожил.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Сергей пишет, искусственный интеллект можно переубедить. Естественный интеллект иногда невозможно переубедить, а вы про искусственный говорите сразу. Не забывайте, что искусственным интеллектом занимается естественный интеллект, а с ним тоже бывают проблемы. Вице-спикер Госдумы от новых людей Владислав Дованков считает, что пришло время отменить домашние задания для школьников. И как бы вы думали, откуда у него такая идея возникла? И он говорит, когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит домашку. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло. Он отметил, что обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с Московским департаментом образования и науки. Вот. То есть сын попросил. Сын узнал, что папа стал депутатом и сказал, папа, отмени, пожалуйста, домашнее задание. Папа очень любит сына, и поэтому папа решил это обсудить. Но, конечно, вопрос, насколько это перспективное занятие, и насколько дети сейчас загружены домашним заданием, а самое главное, для чего за домашнее задание нужно. То есть большинство детей, конечно, воспринимают это как повинность, вот, а на самом деле это, ну, как изначально считалось, закрепление пройденного материала. Кто-то считает, что домашка – это сейчас некое даже замещение того, что дается в школе, потому что слишком мало возможностей, слишком много всего нужно ребенку успеть усвоить, и поэтому у него очень много домашних заданий. 7373-948, телефон прямого эфира. Следующий закон – не есть кашу, говорит Флаг 13. Кстати, да. Кашу, что еще там есть? Тушеную капусту, вот, и много другого. Курицу вареную. Что-нибудь так это выглядит, действительно. Но сейчас Сергей Цибульский будет с нами на связи, учитель истории школы «Золотое сечение», лауреат конкурса «Учитель года Москвы» 2014. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько дети загружены домашним заданием и насколько перспективна идея с вашей точки зрения отменить домашку?
Ну, тут вообще такой даже не очень дискуссионный вопрос, потому что все тут понятно. А если говорить про надо ли отменять вообще, ну, давайте вспомним, что такое домашнее задание. Это прежде всего отработка навыков каких-то определенных умений ребенка. И если за 40 минут на уроке он получает какую-то информацию, он должен ее закрепить. Это логично, что он дома повторяет то, что на уроке было отработано. Ну, музыкальная школа. Представьте себе, что если ребенок не будет дома играть.
Ну, это обнуление мгновенное происходит, конечно.
Ну, да, естественно.
А танцы и те же самые, странно, да.
Мне очень странно, вообще странно, что взрослый человек поднимает такой вопрос на уровне, на уровне государства. Это во-первых. Во-вторых, я тут же вспоминаю, наверное, многие смотрели сериал «Карточный домик», да, и помните, когда нужно было популярность президенту придать, пишется новый закон об образовании, потому что он касается всех. Мне кажется, что это чистый популизм. Домашние задания, еще раз, отменять нельзя. Насколько загружены дети, это дело другое. Действительно, увеличилось количество часов, увеличилось количество уроков, ну там, я не знаю, с 60-х годов. Это точно совершенно. За последнее время не так уж прямо как-то очень серьезно увеличилось количество часов, потому что часов-то на самом деле столько же, сколько и было. Мы не можем увеличить эту сетку, поэтому отсюда что-то убирается, что-то переставляется, но общий объем количества одинаковый. А насколько учитель успевает дать какой-то материал на уроке, это уже дело другое, это уже умение конкретного педагога, например, ну, что греха таить, многие там говорят, ну и ладно, не успели, сделайте дома. Ну, это же, ну, бывает такое. А в таком случае, действительно, количество, ну, количество времени, потраченного на уроки, возрастает. По крайней мере, у меня в школе четко регламентировано, сколько минут надо тратить на уроки ребенку, и чтобы когда я, как учитель, задавал задание, я понимал, что, ну, действительно, там, переписать полпараграфа или там переписать получебника он не может физически, просто смысла в этом нет.
Сергей Леонидович, а что касается вот начальной школы, насколько я понимаю, там была тоже дискуссия, то ли про домашнее задание, то ли про оценки, ставить, не ставить?
Ну, вот сложно мне сказать, потому что с начальной школой я не сталкивался. По крайней мере, я знаю пример хорошей и финской школы, и не только финской школы, когда в начальной школе, ну, и даже они в средней-то, не выставляют оценки. Это хорошая вещь, потому что я вижу, что происходит, успешность ребенка становится поводом, наверное, да, для такого состязания между родителями иногда. Это прямо вот очень часто мне встречается. Мой там Коля, Вася, Петя должен быть идеальным отличником. И родители прям убивают собственного ребенка таким образом, не давая ему права на ошибку. А мы-то должны его научить именно учиться и преодолевать трудности. Вот именно в этом возрасте, а не потом. Понятно. И финны пошли на это, они отменили оценки. Я не знаю, мой племянник долгое время, он учился в Италии, он получал как бы в конверте, родители получали оценки. Да, и они могли сами посмотреть, но при этом я не знаю, например, оценки другого ребенка. Я просто с ним общаюсь. Не потому, что он отличник или хороший, там, или еще что-то. Да, потому что мне с ним просто интересно. Вопросы обучения – это вынесены за рамки нашего общения.
Понятно.
Мне кажется, это хорошая вещь.
Спасибо большое, Сергей Леонидович. Да, благодарю вас. Сергей Цибульский был с нами. Учитель истории школы «Золотое сечение», лауреат конкурса «Учитель года Москвы 2014». А у вас какие-то фантомные боли, что ли, включились по поводу домашнего задания? Товарищи взрослые люди, которые говорят, я перестал делать домашку в 7 классе, делал ее на уроке. Так нет, ну, домашнее задание имеется в виду, что вы не должны дома быть прикованы к парте, именно дома делать задание. Нет, речь идет о дополнительных заданиях, которые дают, естественно, на дом. А не важно, кстати, сделал в парке, дома, на танцах, в машине. Не важно, главное, что принес и сделал. Домашка закрепляет больше времени, спокойная обстановка, а про увеличение нагрузки гербарий собирать не заставляют, за миграцией ежей, лосей, оленей не наблюдают, а мне это было, опять же, вы знаете, это круто. Иногда это гораздо круче, чем переписать какой-нибудь параграф или выучить какие-нибудь даты. Понаблюдать просто, что вокруг происходит, понимаете? Следующий закон – изменить технологию пастеризации молока, чтобы не образовывалась пенка. Домашку мои делают, кашу едят, каштаны собирают, и я с ними, говорит шеф-комендор. Естественно. Почему такой странный законопроект придумал депутат, хочет это обсудить. Слушайте, ну, возможно, это как это попытка напомнить о себе. Вот, может быть, такая тема взялась. Знаете, есть такое выражение сейчас. Так как у нас информационная волатильность, вот, волатильность информационная, ну, как бы все меняется, все очень много. И иногда некоторые персонажи, они пытаются, ну, как бы там депутаты в том числе, выбрать какую-то тему, которая не создаст для них репутационных рисков. Вот, понимаете, вот это уже такие выражения. Может быть, персонаж, депутат Дованков подумал, что эта тема не создаст для него репутационных рисков в условиях информационной волатильности. Вот, ну, потому что кто-то про Шебекина говорит, кто-то еще, а вот кто-то про домашнее задание, потому что сыночка просит, и он поэтому решил, ну, такое тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Так, еще кто-то говорит, у меня сын учился до 2 класса, нет оценок, говорит Григорий, это про Финляндию. Здрасте, нет, давайте про российские школы. Алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Сам закончил 5 учебных заведений, и вот
круто.
Педагоги все время, да, нам говорили даже за конспект, на уроках, на предметах бал занижали, кто не вел. Были ребята, которые просто писали тему и дату. Ну, очень феноменальная память. Но это, к сожалению, не у всех.
Тема и дата, да.
Учились на отлично, да.
Так.
Я считаю, отменять рано, можно сказать, вообще не нужно. Потому что, понимаете, человек, когда прорабатывает, читает, у меня до сих пор конспекты лежат. Я сыну оставил их специально, потому что так они учат, учебников нет. И как бы в этом ничего стыдного я не вижу. Вот. Но, по большому счету, инициатива это какая-то действительно от себя. Не для народа, а от себя.
Для народа? Нет, может быть, депутат себе формирует электорат. Просто прикиньте, тоже думать, я отменю домашку, предложу отменить домашку, и все за меня потом пойдут голосовать. Ну, как-то так. Понимаете, кто-то говорит, зачем эти конспекты нужны, ничего не надо. А прикиньте, на журфаке где-нибудь, например, я помню, 1 год там учился, были цитатники, которые надо было вести по древнегреческой, древнеримской литературе. и надо было читать примерно по 5 произведений в неделю. И если у тебя нет опыта, навыка в школе, тебя освобождают от навыка и от того, чтобы нарабатывался навык в виде домашнего задания, не знаю, математика, русский, труды, все что угодно, вот, то как человек будет справляться потом в институте? Потому что в институте тоже задают домашнее задание. Его, конечно, можно не делать, но если в школе натащат на троечку, то из института просто выкинут. И все. Просто выкинут из института. А мы понимаем, что, ну, как бы, для определенной категории граждан это большая проблема. Потому что, оказывается, как, в общем, в некоторых смешных историях. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Здрасте, Кирилл.
Здрасте, Кирилл, пожалуйста.
Да, у меня вот сын в школе, у него в классе 36 человек.
Так.
Есть ощущение, что домашнее задание – это такая вообще львиная доля всего процесса обучения. Поэтому весь вот этот вот популизм, действительно, ну, может быть, он и не хотел как хуже. Может быть,
ну, хотел как лучше, конечно, конечно, да.
Лозунгов туда вкладывать, если там сесть на бумажке написать, плюсы и минусы, может, плюсов и больше будет. Но в целом тут такая проблема очень большая. Это в Москве 36 человек.
Много человек, я понимаю, уже просто новости, много человек в классе, это другая немножечко история. Вот, но действительно домашних заданий тоже много. Но вспомните просто, и нам тоже с вами казалось всегда, что домашних заданий было очень много, мы хотели, чтобы домашку отменили. А кто ее делал, тот стал умным, а кто-то не стал. Такое случается. 17 часов новости, мы продолжим про интернет по паспорту будем говорить.